Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Дмитрий Юрьевич, командировки сегодня я за него.
Как всегда.
Как всегда. Да.
Привет.
Эти ролики будут самые лучшие.
У нас с тобой уже был опыт. Сегодня я расскажу про судьбы бывших офицеров старой дореволюционной армии в годы Великой Отечественной войны. Я читал этот доклад на фестивале цифровой истории в Лапино. Ну, ты преждевременно отбыл с фестиваля, и поэтому я расскажу тебе, да, я расскажу тебе лично, вот, потому что тема на самом деле не безинтересная, и вот известно, что значительная часть бывших офицеров старой армии воевала в гражданскую войну, куда они потом подевались. Есть мнение, что практически все они были уничтожены кровавыми большевиками в 1937 году, а может быть и раньше. Но это, конечно, не так, и мы сейчас это докажем и постараемся проследить судьбы и типажи бывших офицеров, по каким сценариям могли разворачиваться их жизни. Вот смотри, значит, последние исследования показывают, что из бывшей царской армии, ну и вообще из старой, давайте сначала объясню, чем отличается царская от старой армии. Дело в том, что после февраля 1917 года армия уже была не царская, это была революционная армия Свободной России, но армия, тем не менее, продолжала в том числе расширяться, там шло производство в офицеры, продолжали работать военные училища, школы прапорщиков, и, соответственно, появлялись новые офицеры. Поэтому были в том числе и такие офицеры, которые в царское время еще не имели офицерских званий, а стали офицерами уже только в промежуток с февраля по октябрь 1917 года и даже позже, потому что производство офицера продолжалось ну, практически до Брестского мира, до общей демобилизации старой армии. Так вот, из старой армии в Красной армии служило, по последним оценкам, от 70 до 110 тысяч офицеров.
Много как.
Много, конечно.
Я думаю, там на сотни.
Вот. Но здесь надо сразу оговориться, что офицеры были разные. Офицеры были двух типов. Первый тип – это кадровые офицеры, то есть те офицеры, которые закончили высшие учебные военные заведения традиционного курса и были подготовлены как профессиональные военные. И второй тип – это офицеры военного времени, которые были призваны из запаса в годы Первой мировой войны, прошли ускоренный курс в военных училищах или закончили школу прапорщиков, оставили свои мирные профессии для того, чтобы выполнить свой воинский долг. Это были не совсем полноценные военные, это были люди гражданские, которые только в результате исторического вихря попали в армию, но, кстати, многие из них впоследствии сделали военную карьеру уже в РКК. Как правило, офицер военного времени – это человек с высшим образованием, правда, бывали случаи, когда и люди без высшего образования только за боевые заслуги отправлялись в школу прапорщиков. Вот. Но вот наибольшая часть все-таки, которая пошла за красных, это были не кадровые офицеры. Кадровые офицеры в значительной степени воспринимались в революционной России как контрреволюционеры, поэтому в Красной армии даже слово «офицер» не использовалось, оно было заменено специальным эвфемизмом «военспец», то есть военный специалист.
Военспец.
Вот, ну, нужно пояснить зрителям смысл этого введения, этого термина. Он как раз заключался именно в том, чтобы в некоторой степени защитить старое офицерство от солдатской массы, потому что в среде солдат на офицеров посматривали очень и очень косо, и не без оснований, потому что между офицерством и солдатской массой существовала давняя и обоснованная, в принципе, вражда. Офицерство взирало на солдат, как на представителей, ну, не все, конечно, поголовное офицерство, но часть офицерства взирала на солдат, как на представителей другого народа, низшего, да, которое должно только подчиняться, и одних постоянно фанило чувством превосходства.
Ну, поэтому же основные все крестьяне, да, быдло.
Да, ну, вот самым ярким проявлением этого фона было то, что до февраля 1917 года любой офицер обращался к любому солдату на «ты», даже в том числе и к такому, который был его значительно старше. То есть какой-нибудь офицер, только что закончивший военное училище, обращался к солдату на «ты». И это солдат, как мы видим, очень сильно обижало, раздражало и вызывало негодование. Поэтому, как только произошла февральская революция, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов издал приказ номер один. И вот настолько это было важно для солдат, что там отдельным пунктом идет, значит, называть на «вы». Офицеры обязаны солдат теперь называть на «вы». Вот, вот это был, как казалось бы, простейшая вещь, а какой грандиозный переворот в сознании целого класса людей. Да, то есть не только в сознании, но и в самоощущении. То есть, наконец, огромная солдатская, а по факту это, конечно, крестьянская масса, заставила высшие классы относиться к ним как к людям. Вот это вот переход с «ты» на «вы» – это символ революции и смысл революции, понимаешь? Вот. А часть, значит, после февральской революции возникли так называемые солдатские комитеты в военных частях. Собственно, они были инициированы тем же самым приказом номер один, который я уже упомянул. Изначально приказ номер один учреждал такие солдатские комитеты только в Петроградском военном округе, но впоследствии эти выборные солдатские организации появились повсеместно. В чем их смысл? Смысл заключался в том, что солдатские организации должны были руководить политической жизнью солдат, не касаясь военного дела. То есть офицеры продолжают командовать в военном смысле, да, там разрабатывать операции, руководить ими, вот, но в политической жизнью солдат они интересоваться вообще не должны, это решают сами солдаты. Вот я упомянул, что крестьяне это преимущественно, что солдаты это преимущественно крестьяне, а уже многолетней мечтой крестьянства был передел земли, потому что сохранялось помещичье землевладение, а в деревне земли было мало. При этом в царствовании Николая II произошел демографический взрыв. Население страны увеличилось на 50 миллионов человек, при том, что преимущественно это были как раз крестьяне. И город еще не мог переварить такого количества пришедших из деревни. Просто не было такого числа фабрик и заводов в мегаполисах Российской империи. Поэтому все они оставались в деревне, вынуждены были дробить землю все больше и больше, земли становилось все меньше и меньше, а это недоедание, а в некоторые годы даже и самый настоящий голод. Поэтому крестьяне стремились к ликвидации помещичьего землевладения и разделению земли по едокам. Вот война уже идет четвертый год, конца и края ей не видно, непонятно за что, за Босфор и Дарданеллы воевать не хотят, и поэтому умы крестьян все больше и больше занимают вопрос передела земли. И они требуют от февральской революции, значит, осуществить эту реформу. Вот, а февральская революция все-таки настаивает на том, чтобы вести войну. Вот первое временное правительство, которое пришло к власти на волне этой революции, это было временное правительство либеральной демократии, такой буржуазной, которое составляли преимущественно кадеты и октябристы. Первым председателем этого правительства был князь Львов. Министром иностранных дел стал лидер партии кадетов Милюков, мечтой которого была вот аннексия Босфора и Дарданелл, а военным министром Александр Иванович Гучков, лидер партии октябристов, то есть умеренных монархистов. Ну и понятно, что такое правительство очень быстро разошлось в интересах с солдатской массой, потому что для правительства важнее было всего закончить победоносную войну вот с теми захватами, о которых я говорил. А крестьян это уже вообще мало волновало. Они еще в некоторой степени на оборончество, то есть на защиту своей территории были согласны, а вот на наступление куда-то туда сразу нет. Вот. И вот, собственно, эти комитеты солдатские, которые образовались, и начали проводить эту политику. И когда, например, Милюков в апреле 17 года опубликовал ноту, в которой объявил о верности союзническому долгу и в разных интервью говорил, что мы пойдем на Босфор, вот, то солдаты Петроградского гарнизона вышли на улицы с требованием отправить его и других министров-капиталистов в отставку, потому что такая политика нам не нужна. Так вот, командующий Петроградским округом Лавр Георгиевич Корнилов в это время решил применить силу для подавления вот этого солдатского выступления и неожиданно для себя обнаружил, что для того, чтобы поскольку выступление это было политическим, ему для этого нужно разрешение Совета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. А Совет, несмотря на то, что там верхушку его оседлали в это время меньшевики и эсеры, конечно, такого разрешения Корнилову не дал. Такова была новая политическая реальность, что офицеры оказались зависимостью этих выборных организаций. И вот, но это вот в Петрограде, в мегаполисе был большой влиятельный совет, но помимо него советы, комитеты солдатские образовывались в каждом воинском соединении. И у офицеров было два направления. Одно направление – это не замечать советов. Но это было, в общем, достаточно абсурдное поведение и элементарный каприз. Конечно, офицерам не нравилось, что они больше полной власти не имеют, но, тем не менее, единственная возможность как-то продолжать управлять войсками – это сотрудничество с советами, точнее, с солдатскими комитетами и с советами, да, и с советами рабочих солдатских депутатов. И вот мы очень четко видим, что те кадровые офицеры, которые не приняли, отторгли вот эти демократические организации в армии, они впоследствии оказались точно у белых. А те офицеры, которые попытались наладить сотрудничество с солдатской массой и старались их убеждать следовать в фарватере своих представлений, вот они постепенно затягивались к красным. Вот это очень ярко видно, потому что значительная часть кадровых офицеров, которые оказались потом у красных, они участвовали в этих выборных организациях и даже избирались командирами своих соединений уже после Октябрьской революции. Да, ну, например, Борис Михайлович Шапошников, самый известный впоследствии маршал Советского Союза. Он в этот период, перед октябрем 1917 года, его звание полковник, талантливый человек. Очень перспективный штабист, который был на хорошем счету, но вот он затягивается солдатской массой к красным. Вот. И интересно, что начиналось вот в феврале, казалось, что можно провести четкую грань между политикой и войной, но впоследствии очень быстро оказалось, что это невозможно, потому что вот мы проводим наступление на чужой территории. Это не только военный вопрос, кажется, уже солдатам, это еще и политический вопрос, потому что солдаты не хотят захватывать чужие территории. Они считают, что когда они наступают по чужой территории, они действуют в интересах буржуазии. Поэтому они отказываются наступать, солдатские организации выносят соответствующие резолюции, офицерам надо идти с ними как-то договариваться. Поэтому даже Керенский, когда он провозгласил себя верховным главнокомандующим, он был вынужден ездить и уговаривать солдат, и поэтому его иронически называли в газетах не главнокомандующим, а главноуговаривающим. Линия отношения к выборным организациям – это одна линия разлома, которая затягивала либо к белым, либо к красным в результате вот, кадровых офицеров. Ну, а, естественно, офицеры военного времени гораздо охотнее участвовали в выборных организациях, потому что они были плоть от плоти солдатской массы. Да? Люди, которые были призваны из других профессий, они были, как правило, не из дворянского сословия, да? Это были либо крестьяне, либо разночинцы. И вот обычные горожане, да? и вот они оказались в этих выборных организациях, точнее, сначала в армии, потом участвовали в выборных организациях, пользовались солдатским уважением, особенно если они хорошо на фронте воевали, и постепенно тоже солдатская масса их затягивала в Красную армию. Значит, и в связи с этим, когда мы говорим о бывших царских офицерах, вот куда они подевались-то? Если мы посмотрим на выдающихся полководцев Великой Отечественной войны, мы неожиданно обнаружим, что значительная часть из них – это бывшие офицеры военного времени. Давай вот я тебе расскажу, назову несколько хорошо известных тебе фамилий. Ну, например, Александр Михайлович Василевский. Сначала заместитель, а затем и начальник генерального штаба Советского Союза. Это бывший штабс-капитан старой армии. То есть он выслужился, дослужился до штабс-капитана. В царское время этот чин уже давал личное дворянство. Поэтому Александр Михайлович сделал неплохую карьеру. В таком же чине был Федор Иванович Толбухин, впоследствии маршал. Вот он тоже был избран председателем полкового комитета, то есть участвовал в выборных организациях. так же, как и Иван Владимирович Тюленев, например, тоже генерал армии, будущий известный советский полководец, а в Первую мировую войну полный георгиевский кавалер. Он был прапорщиком старой армии.
Герой.
Иван Христофорович Баграмян, прапорщик старой армии. Прапорщиком был в Первую мировую Леонид Александрович Говоров, один из руководителей обороны Ленинграда. Алексей Иннокентьевич Антонов, известный уже генерал армии, известный советский полководец. Иосиф Родионович Панасенко, прапорщик старой армии. В общем, достаточно известные фамилии, которые составили впоследствии славу советской армии. Да? Вот. Но надо отметить, что бывшие царские офицеры были в том числе и, точнее, бывшие офицеры старой армии были в том числе и среди известных деятелей советского государства. То есть люди, которые перешли на политическую работу. Это, например, Андрей Александрович Жданов, руководитель Ленинграда. Он вот тоже был, он закончил Тифлисскую школу прапорщиков и был прапорщиком старой армии. Впоследствии это позволило ему прибегнуть к хитрости и на переговорах с Финляндией уже в 1944 году, когда ее надо было вывести из войны, как можно быстрее заключить с ней мир, чтобы высвободить войска, Жданов встретился с маршалом Маннергеймом, который, как известно, был генералом царской армии в Первую мировую войну. И для того, чтобы завязать разговор, Жданов схитрил и заявил Маннергейму, что когда-то служил под его началом в Первую мировую. Соврал. Вот. Но это позволило им завязать беседу. Такая вот любопытная деталь. Поэтому, если мы говорим об офицерах военного времени, то их было очень-очень много, и они, скорее всего, просто по окончании войны возвращались к своим мирным профессиям. Значительная часть из них, дожившая до 1941 года, была впоследствии мобилизована в армию, либо пошла добровольцами, либо оказалась тружниками тыла. Ну вот, например, Михаил Михайлович Зощенко, известный советский писатель, был штабс-капитаном, он точно так же был офицером военного времени, дослужился до штабс-капитана в Первую мировую войну, во Вторую мировую он был тружеником тыла и получил медаль за упорный труд в Великой Отечественной войне. Вот, вот такая вот биография, хотя мы Зощенко знаем только как писателя, как писателя, да. И даже так не задумываемся, что он в том числе и был офицером, и тоже, в общем, ну, в Первую мировую войну воевал на фронтах, а во Вторую мировую он был тружеником тыла. Ну вот, значит, хотелось бы еще пару слов сказать об убыли, да, об убыли тех офицеров, которые попали к красным. Или пошли с красными после 1917 года, потому что, конечно, есть несколько важных статей убыли, почему не дожили до 1941 года. Ну, во-первых, часть офицерства, несколько тысяч человек, наверняка погибло в годы гражданской войны, сражаясь за красных, в том числе это были и генералы, например, генерал-майор Александр Панфомирович Николаев, который попал в плен к белым здесь, на северо-западном направлении в начале 19-го года, он был казнен белыми, повешен. Недавно мы с Ильей Сергеевичем Радьковским, нашим замечательным историком, записали об этом ролик интересный. Да, точно такая же судьба ожидала генерала Станкевича, который также служил в Красной армии и попал в плен к белым, был казнен.
Тоже через повешение.
Да, да.
А для военных людей это позор. Считается позорное, да? Да, они, да, специально так и делали.
Да, это позор. Генерал фон Таубе попал в Сибири в плен и скончался в кандалах в темнице у белых. Генерал Востросаблен, который командовал крепостью Кушка в Средней Азии и выдержал, кстати, героическую осаду белогвардейского отряда, который уже подчинялся, в общем, марионеточному проанглийскому правительству, спас крепость Кушка для красных, впоследствии пережил покушение и скончался от его последствий. Вот. Ну, были офицеры, которые пошли к красным, конечно, и в более низких званиях, ну, и мы хорошо знаем их имена, например, это Сергей Лазо, он был подпоручиком царской армии, тоже стал одним из самых известных героев гражданской войны на Дальнем Востоке, как известно, был казнен японскими интервентами. Вот еще один интересный персонаж — Николай фон Дрейер. Очень трагическая у него судьба, потому что он попытался возглавить борьбу против английских интервентов. Дело в том, что летом 1918 года в Архангельске поднялось белогвардейское подполье во главе с двоюродным братом Дрейера Георгием Ермолаевичем Чаплиным, морским офицером, который, имея поддельные документы на имя британского генерала Томпсона, прибыл в Архангельск, там организовал подполье, и вот оно осуществило государственный переворот и призвало на помощь уже на самом деле шедшую по морю эскадру союзников. Вот фон Дрейер попытался организовать отпор, они затопили ледокол на фарватере, но очень неудачно, англичане все равно прошли, фон Дрейер был арестован, его судили, признали виновным в принадлежности к преступному сообществу большевиков и расстреляли. Вот, расстреляли в 1900, в мае 1919 года. Вот такая вот любопытная судьба. Его двоюродный брат с белыми бежал, он впоследствии жил в Англии, участвовал в Второй мировой войне как английский офицер и даже принимал участие в высадке в Нормандии в 1944 году. Вот. А сестра, соответственно, родная фон Дрейера и двоюродная сестра Чаплина стала майором Красной армии, и во Вторую мировую войну она в Великую Отечественную, да, дошла до Вены. Вот. Вот такая вот семейная история внутри глобальных перипетий. Интересно. Ну вот нам просто надо очень понимать, что часть несколько тысяч офицеров, которые пошли служить в Красную армию, они погибли уже в годы гражданской войны. Ну, дальше все-таки между 17-м, там, 22-м и 41-м годом все-таки достаточно большой временной промежуток. За это время несколько тысяч офицеров скончались своей смертью. Вот. В качестве примеров можно привести, конечно, нашего прославленного генерала Алексея Алексеевича Брусилова, который оказался у красных. Он скончался в 1926 году. Вообще, Брусилова, конечно, ценили в Красной армии, потому что это был человек с именем, который был овеян славой победы в знаменитом Брусиловском прорыве, вот, вот, и то, что Брусилов перешел на сторону красных и в 1920 году подписал воззвание ко всем, значит, российским офицерам, где бы они ни находились, с призывом переходить в Красную армию, чтобы принять участие в советско-польской войне, потому что поляки напали, хотели откусить кусок от территории нашей, ну и, в принципе, им это удалось. Вот роль Брусилова в этом, в привлечении на сторону части, на сторону красных части бывшего офицерства, она была велика. Вот Брусилова поэтому уважали. Сергей Сергеевич Каменев скончался, это последний главком Красной армии в годы Гражданской войны, которому, конечно, принадлежит честь и большая роль в победе красных. Каменев пользовался заслуженным уважением, в честь него была названа улица в Киеве, хотя вот он не получил маршальского звания. И он скончался в 1936 году, а сразу, буквально там через некоторое время, он был в годы репрессий признан уже посмертно членом контрреволюционной организации, и если бы он в это время был бы жив, наверняка подвергся бы репрессиям. Но он и был, он и подвергся репрессиям посмертно, то есть его признали виновным, там, ну, через некоторое время произошла уже в 50-е годы реабилитация, и он вновь стал считаться, значит, добропорядочным советским героем. Вот. Ну, конечно, третий фактор убыли – это репрессии. Это репрессии, безусловно, репрессии 36-38 года выкосили в значительной степени кадровых офицеров, остававшихся в царской армии, в том числе преимущественно это были, конечно, преподаватели уже, их с каких-то ключевых постов оттеснили, они стали преподавать, вот, но и в учебных заведениях, в общем, было для них небезопасно в это время. Круги от дела Тухачевского пошли, и многие были арестованы. Но в качестве, надо сказать, что все-таки до 1937 года мы имеем примеры нескольких бывших кадровых офицеров, которые находились на самой вершине армейской иерархии. Это, в первую очередь, конечно, вот 5 маршалов первых советских, из них 2 были старыми кадровыми офицерами, это Тухачевский и Егоров. Причем если Тухачевский был невысокого чина, он почти всю Первую мировую войну просидел в плену немецком, правда, пытался оттуда бежать несколько раз, вот. Но и в итоге убежал. Ну, прибыл аккурат к гражданской и оказался у красных. Вот. То Егоров был подполковником на окончании Первой мировой войны, и вот он получил маршальское звание в числе первых 5 советских маршалов. Так что это свидетельствует о том, что до 1937 года, в принципе, кадровый офицер – это более или менее безопасно для бывшего офицера. Но в 1937 году их, конечно, в значительной степени покосили, и даже Шапошников, будущий маршал Советского Союза, тоже был под подозрением, но ему удалось избежать репрессий. Вообще Шапошникова, я думаю, в значительной степени уберегли его хорошие доверительные отношения со Сталиным. Сталин очень его уважал. Известен такой факт, что он только к 2 людям обращался по имени-отчеству постоянно. Это Шапошников и потом Константин Константинович Рокоссовский. Остальных он называл товарищи и фамилии. Вот. Но, тем не менее, даже несмотря на вот эти факторы убыли, все равно в стране оставалось несколько десятков, точно мы пока не можем сказать, эти подсчеты еще впереди, несколько десятков офицеров старой армии. И вот давайте посмотрим, какие типажи, какие жизненные сценарии были для тех, кто оставался. Да? Значит, первый типаж, самый простой, это офицеры, которые не прекращали военную карьеру, может быть, в ней были перерывы, но, тем не менее, они к 1941 году находились на военной службе. К такого рода офицерам принадлежит вот Борис Михайлович Шапошников, Дмитрий Михайлович Карбышев, и я бы вот подробнее хотел рассказать про военного моряка. Очень интересного персонажа, менее известного, чем 2 предыдущих персонажа, это Николай Юрьевич Авраамов. Очень-очень любопытная фигура. И для нашего города, мы находимся в Санкт-Петербурге, для нашего города знаковая. Значит, Николай Юрьевич Авраамов, как и все кадровые морские офицеры, закончил морской корпус в Петербурге. Очень любопытная биография. В 1915 году его назначили командиром роты штрафников, то есть ненадежных матросов, и среди них находился никто иной, как будущий председатель Центробалта и нарком по флотским делам, да, Павел Ефимович Дыбенко. Очень неспокойный, самолюбивый человек. Но вот Авраамов сумел пользовался среди этих штрафников такой популярностью, что в 1916 году во время вылазки под Ригой он был тяжело ранен, и солдаты вынесли его на себе, он был контужен. Вот, тем не менее, вот эти штрафники его вытащили из пекла, и это говорит о том, что он сумел с ними найти общий язык, то есть они его считали своим боевым командиром. Не каким-то там человеком, которому пулю в спину пустят или бросят его умирать. Нет, его спасли. Вот, и в дальнейшем его вот это вот тесное общение с матросской массой подтвердится избранием в Центробалт, в артиллерийскую секцию. Он был артиллеристом, Авраамов. Центробалт – это главный матросский комитет, заседавший в Гельсингфорсе. И то, что Авраамова туда выбрали, кстати, не без протекции Дыбенко, говорит о том, что это был человек все-таки для солдатской массы не чужой, а свой. Вот. И вообще, вот это вот для флота отношение к офицерству со стороны матросов было немного иным. Если в сухопутной армии офицер, вот это точно контрреволюционер, то на флоте тоже офицеров могли не любить, с одной стороны, но с другой стороны, не было, например, презрения к офицерским званиям. Мы это увидим, как флотский съезд, состоящий из матросов, в 1917 году вручает кадровым офицерам новые звания, следующие, например. Вот. Ну вот, значит, итак, Авраамов избирается в Центробалт, дальше активно участвует в гражданской войне, на юге, на Черном море, совершает несколько подвигов и получает серебряный портсигар с надписью «Борцу за дело пролетариата». Вот такая революционная биография, в общем и целом не особенно типичная для кадрового офицера. Однако в 1930 году его арестовывают. 30-й год – это первый виток репрессий против бывшего офицерства, так называемое «дело весна». У него было еще несколько дел сателлитов, и вот Аврамов был арестован по одному из них как член контрреволюционной организации на Черноморском флоте. Его приговаривают к 10 годам заключения, правда, в скором времени освобождают и реабилитируют. Впоследствии Аврамов служит под Ленинградом, и Великая Отечественная война застает его на Чудском озере, где он в качестве заведующего кафедрой Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского находится на практике вместе со своими студентами. Вот там встречает его война. На базе Высшего военно-морского инженерного училища создается Чудская военная флотилия, и Аврамов становится ее командующим. Он в первые месяцы войны ведет борьбу на Чудском, в акватории Чудского озера. Вот дальше все Чудское озеро, все берега оказываются под контролем немцев. Аврамов отступает и оказывается в Ленинграде в скором времени, попавшим в кольцо блокады. И тут вот наступает кульминация его жизни, его службы. Он назначается заместителем командующего портом Осиновец, то есть одной из ключевых точек будущей дороги жизни. Нашим зрителям надо, наверное, пояснить, в чем значение Ладожского озера и в чем значение тех грандиозных свершений, которые совершил Авраамов. Дело в том, что Ладожское озеро – это очень неспокойный водоем, бурный нрав которого известен с незапамятных времен. Там очень быстро начинаются шторма, кроме того, у волн совершенно особый режим, неблагоприятный для небольших судов. И именно это в свое время побудило Петра Великого построить вокруг Ладожского озера обводной канал, потому что не было никаких гарантий доставки грузов. В 19 еще веке некоторые страховые общества Петербурга не страховали суда, ходившие по Ладожскому озеру. Вот. Поэтому пользовались в основном каналом. К чему это привело? Это привело к тому, что Ладожское озеро было абсолютно не приспособлено для приема судов и не приспособлено для эвакуации населения. Вот. То есть необходимо было в кратчайшие сроки, после того, как была замкнута блокада, и Ладожское озеро осталось единственной коммуникацией, соединяющей город с большой землей, необходимо было в кратчайшие сроки создать всю инфраструктуру. И вот эта задача и была возложена на Николая Юрьевича Аврамова, капитана первого ранга. И вот что он сделал, мы можем прочесть это в его наградном листе. В сентябре месяце 1941 года капитан первого ранга Аврамов был назначен уполномоченным по выполнению операций по снабжению водным путем города Ленинграда, Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота вооружением, боеприпасами, продовольствием и другими видами снабжения. За период его пребывания в Осиновце до мая 1942 года по его инициативе и под его руководством были созданы: первое. Внешние и внутренние причалы с частичным углублением и подъездами. Второе. Причал в бухте Гольцмана с волноломом, частичным углублением и созданием подъездных путей. Третье. Пристань в бухте Марье с подъездными путями. Четвертое. Новый причал с подъездными путями. Пятое. Каботажная гавань на новом месте. Шестое. Волнолом в бухте Марье, предназначенный для защиты от волн и льда, как единственное место на берегу озера, где могли швартоваться глубоко сидящие корабли. То есть, по существу, именно Аврамов создал ту инфраструктуру, которая позволила принимать суда с продовольствием, боеприпасами во время навигации 1941, 1942 и 1943 года. Роль его в обороне Ленинграда колоссальная. Низкий поклон этому человеку. Ну, а в 1942 году он был назначен начальником первой в Советском Союзе школы Юнг, расположенной на Соловецких островах. И там одним из курсантов этой школы стал знаменитый впоследствии советский писатель Валентин Савич Пикуль. И свою книгу, рассказывающую об этой школе под названием «Мальчики с бантиками», Пикуль посвятил Николаю Юрьевичу Аврааму и описал его как в высшей степени замечательного учителя и офицера. Вот такая вот необычная судьба бывшего кадрового офицера царского флота. Что скажешь?
Очень интересно. А вот у меня вопрос был, а вот те, которые царские офицеры во время Великой Отечественной войны служили на стороне нацистов?
Конечно, их было. Мы сейчас дойдем. Да, сейчас я расскажу.
Это, конечно, наши все герои. Да. Кстати, извини, вот это то, что ты мне рассказывал, военный комитет, это очень мне запомнилось в художественном фильме «Тихий Дон».
Конечно.
Нет, не «Тихий Дон».
В «Тихом Доне» это тоже Дуне, есть.
Да, тоже есть, да, вот именно там как раз вот раскол офицерства, вот эти белые кости, а это, которые вот из народа были, вот, потом они их всех с наганами к стенке.
Да, да. Ну вот, давай, сейчас как раз ты правильно затронул вопрос о тех, кто служил в вермахте, и мы сейчас расскажем про заочную дуэль двух царских офицеров, один из которых оказался у немцев, а другой был в Красной армии. Значит, это отдельное ответвление сценария, да, уже немолодой офицер, который с 17-го года служил в Красной, ну, с 18-го, да, с 18-го года служил в Красной армии, но к этому моменту уже в боевых действиях не участвовал, а находился на преподавательской или научной работе. И в качестве такого типажа я хочу предложить выдающегося человека, георгиевского кавалера, полковника старой армии Павла Борисовича Вальдена. Павел Борисович – это человек, который прошел большой жизненный путь. Он родился в Симбирске, был земляком Владимира Ильича Ленина, но это вряд ли оказало на его какое-то влияние на его выбор. Вот. Его точно так же, как, в общем, и там, Авраамова, и Шапошникова затащила на сторону красных солдатская масса. Это были офицеры, которые относились к солдатам как к людям, не мучили их самодурством, муштрой, к тому же в бою славились храбростью, которые не прятались за солдатскими спинами, и в связи с тем, что они были популярны, их избирали командирами соединений. Вот так произошло именно с Вальденом. Он, смотрите, какая судьба. Он был, прошел путь от поручика до полковника в годы Первой мировой войны, возглавлял команду пеших разведчиков, в одной из вылазок был тяжело ранен и потерял ногу, он ходил с протезом. Но, несмотря на увечья, оставался на службе. И в связи вот тоже признак его популярности. Значит, произошла Октябрьская революция. Но на Петроград наступает Керенский, и единственный офицер, который остался верным временному правительству, это командующий 3-го конного корпуса генерал Петр Николаевич Краснов. Наверное, самый известный человек, который впоследствии будет служить нацистам. И вот в 1917 году произошло первое столкновение Вальдена и Краснова. Дело в том, что на собрании представителей 2-го гвардейского стрелкового резервного полка и царскосельского гарнизона Вальдена избирают начальником штаба революционных войск, которые должны оборонять Петроград от наступающего Краснова, наступающих сил Краснова. И Вальден берет на себя эту обязанность вместе, конечно, с командующим, новым командующим Петроградским военным округом полковником Муравьевым, левым эсером, вот, но основная все-таки роль, наверное, в создании обороны принадлежала именно Вальдену. Федор Раскольников, такой офицер флота, кадровый и вместе с тем большевик, писал о нем: «Товарищ Вальден был одним из первых военспецов, честно послуживших советской власти. Его имя не пользовалось широкой известностью ни до, ни после Октябрьской революции, но в самый тяжелый ее момент, когда нас преследовали временные неудачи, угрожавшие погубить все дело, этот скромный военный работник самоотверженно и бескорыстно пришел нам на помощь своими знаниями и всем боевым опытом штаб-офицера. Ну а после гражданской войны Вальден проявил себя уже на новом поприще как крупнейший военный ученый и преподаватель, строивший советские бронетанковые войска. Многие его ученики стали героями Великой Отечественной войны. В этом смысле красноречив текст представления Павла Борисовича к ордену Красной Звезды. Полковник Вальден – старейший работник по огневому делу в бронетанковых войсках Красной Армии, работающий в этой области более 25 лет. Почти все наставления по огневому делу для бронетанковых войск составлены лично товарищем Вальденом или при его участии. Занятия товарища Вальдена всегда проходят интересно и организованно. Свои знания и опыт он с большой любовью в любых условиях передает слушателям Академии. Под руководством товарища Вальдена выращена не одна сотня специалистов, офицеров, танкистов, которые с большим успехом громят немецко-фашистских захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны. Вот так вот через своих учеников Вальден второй раз нанес поражение Краснову, который подвязался на службе у нацистов. За службу советский генерал Вальден был награжден высокими наградами – орденом Ленина, орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Скончался Павел Борисович осенью 1948 года. Победу он увидел. Был похоронен с воинскими почестями на Введенском кладбище Москвы. Вот такой вот выдающийся человек. Я когда рассказывал про него в Лапино, я спросил, вот, ну, кто знает Краснова? Все. Кто знает Вальдена, никто не знает. Вот. Сегодня мы имеем возможность эту несправедливость исправить и вывести имя Павла Борисовича из исторического небытия. Выдающийся, в высшей степени достойный человек. Вот. Значит, была еще одна категория людей – это такие демобилизованные бывшие царские офицеры, которые к началу Великой Отечественной войны были демобилизованы и стали тружениками тыла. Ну вот я говорил о Зощенко, да, хочу рассказать еще об одном очень интересном для меня человеке – это Модест Васильевич Иванов. Интересен он тем, что он стал первым советским адмиралом еще до упразднения званий в армии и на флоте. Флотский съезд в ноябре 1917 года избрал его дал ему звание контр-адмирала. Значит, про него мало что написано, есть лишь одна биография, изданная в 1969 году Георгием Альдероги, вот я ее сегодня принес, это книга «Модест Иванов». Модест Васильевич Иванов – в 1917 году был капитаном первого ранга. Так же, как и Авраамов, так же, как и Вальден, он имел очень хорошие отношения с матросской массой. Славился как рачительный командир, не самодур, не апологет муштры. И кроме того, по-человечески относившийся к страданиям и чаяниям матросов. Известен такой факт, что после восстания на корабле «Гангут» он отказался посылать своих матросов для карательных действий. Вот. И это составило ему славу такого демократически настроенного командира. Ну, каким он, в общем, на самом деле и был. И вот он с самых первых дней февральской революции начал тоже сотрудничать с матросскими организациями, был знаком с Дыбенко как председателем Центробалта, и после Октябрьской революции получил записку от Ленина, просьбу прибыть в Петроград для совещания. Они с Лениным встретились, Ленин его спросил, вы социалист? Иванов сказал, ну, наверное, да, но неважный, майский, то есть... Человек, который только в мае 17 года сформулировал более-менее отчетливо свои политические политические взгляды. Но вот Иванов, он стал на некоторое время управляющим морского министерства. То есть, если Дыбенко был скорее политической фигурой, понятно, что матрос не мог руководить флотом.
Политрук был. Вот.
Но Дыбенко пользовался большой популярностью в матросской массе, да, и он был политическим руководителем тоже. То есть надо все-таки с пониманием относиться к политике большевиков, в том числе и кадровой. Дело в том, что я вот был тут на одном телеканале и давал там интервью по поводу первого советского правительства, его полностью обрезали до неузнаваемости. Вот. Смысл того, что я говорил, был искажен на 100%. В реальности я говорил о следующем. Конечно, большевики, члены первого советского правительства, далеко не все были профессионалами в тех отраслях, за которые они должны были отвечать. Ну, во-первых, они искупали свои отсутствие знаний революционной энергией. Вот. Во-вторых, они всегда стремились рядом с политической фигурой поставить профессионала, более или менее лояльного к ним. Например, главнокомандующим армии становится прапорщик Крыленко. Ну, если вот так вот вне контекста взять, смешно, там прапорщика назначили главнокомандующим. Ну, что за идиотизм? Вот. Но к этому моменту раздел, линия разлома между офицерством и солдатской массой была настолько глубока, что никакого офицера слушать бы никто не стал. Просто, то есть, ну, нужен был человек, которого бы эта масса воспринимала как своя, и с этой массой он, вот этот человек смог бы договариваться. Поэтому поставили Крыленко. А в качестве технического специалиста рядом с ним оказался начальник штаба, царский генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который был родным братом Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, управляющего делами совнаркома, известного большевика и друга Ленина. Вот. И это был такой тандем, который более или менее органично работал. То есть Крыленко – политрук, Бонч-Бруевич – профессионал. И вот примерно такой же тандем некоторое время проработал и в Марском министерстве, где Дыбенко был лицом проекта, да, который умел общаться с солдатской массой, с одной стороны, а с другой стороны был Модест Васильевич Иванов, который работал как технический руководитель и, кстати, приложил достаточно большие усилия для того, чтобы переманить на сторону революции кадровых офицеров флота. Не всегда это удалось, и не со всеми, но с некоторыми удалось. Вот. Но это его судьба в 1917 году. Впоследствии он принимал участие в гражданской войне на стороне красных. Даже некоторое время командовал пограничной флотилией ОГПУ. Более того, он фактически создавал пограничный флот Советской России. Это вот абсолютно тоже забытая в этом смысле фигура, а работа-то огромная, колоссальная. Вот. И не случайно впоследствии он получил очень высокое звание Героя труда. Вот, то есть, казалось бы, вот это может тоже разбить некоторые мифы, да, казалось бы, бывший царский офицер, а получает такое высокое звание в рабоче-крестьянском государстве, несмотря на то, что он, конечно, дворянин. Храбро сражался в годы Первой мировой войны, вот, очень опытный специалист, но, тем не менее, он становится своим для этой власти. И несмотря на то, что с 1924 года он находится на гражданской службе, но явно он ему поручает весьма и весьма важные вещи. Вот. Я хотел бы сейчас, чтобы не быть голословным и не пересказывать, просто зачитать некоторые фрагменты из книги Альдероги, которые рассказывают как раз о судьбе Иванова в предвоенные годы. Вот смотрите. В июле 1936 года началась гражданская война в Испании. Модест Васильевич совершает 3 рейса из Одессы в Картахену на уже знакомом ему пароходе Каменец-Подольск с военной техникой и воинами-добровольцами. В Картахене пароход принимает на борт эвакуируемых в СССР испанских детей. Даже семья не знает, в какое плавание уходит Модест Васильевич. Нет обычных веселых писем из далеких портов. Последний рейс в Испанию и обратно заканчивается в апреле 1937 года. Только именной Браунинг, врученный Модесту Васильевичу, напоминает об этих рейсах. В 1937 году ему назначается повторная персональная пенсия. Ну, вообще, чувствуется, что человек был действительно настоящим морским волком. Вот здесь приводится любопытный документ. Палубная партгруппа 11 марта 1934 года выносит такую характеристику Иванову. Считать капитана парохода красногвардейца товарища Иванова Модеста Васильевича лучшим из лучших ударников парохода. Товарищ Модест Васильевич Иванов за время командования пароходом «Красногвардеец», плавая в иностранных водах, вполне оправдал себя как советский капитан, хороший специалист, общественник и чуткий товарищ. Во время зимних штормов и в особенности последнего рейса в порты Италии, когда шторм доходил до урагана, товарищ Иванов по двое суток не сходил с командного мостика, своим хладнокровием приводил экипаж судна в боевое состояние и с честью вывел судно из урагана.
Морской волк прямо.
Серьезный человек, да.
Там люди-то все суровые такие, конечно, так же просто так не будут.
Конечно, но вот, к сожалению, он уже был не молод. И произошли трагические события Великой Отечественной войны. Он находился в блокадном Ленинграде, работал в ленинградском порту, но порт замерз, и он остался один в своей квартире на Лесном проспекте и там умер. Но успел еще. Здесь в книге описываются его последние дни. Все чаще видят жильцы старого моряка с противогазом на дежурстве у подъезда, в домоуправлении среди бойцов отряда самообороны. Но вот в самую страшную первую блокадную зиму, в 1942 году, Модест Васильевич скончался от голода.
Видно, сколько лет было?
66 лет. Ему было 66 лет. В высшей степени достойный человек.
Да,
вот,
слушай,
неожиданная судьба высокопоставленного кадрового офицера в Советской России, высокопоставленного царского кадрового офицера в Советской России. Ну, был еще один типаж, который тоже связан с офицерами демобилизованными после окончания Первой мировой гражданской войны, но которые вернулись в строй. Вернулись в строй. Расскажу о нескольких судьбах. Значит, ну, очень любопытная судьба у Петра Незнамова. Это поэт Серебряного века, футурист, друг и сотрудник Владимира Владимировича Маяковского. В Первую мировую войну он дослужился до звания штабс-капитана, был тяжело ранен, отравлен газами. Вот, но после окончания войн приобрел известность как литератор, попал в круг Маяковского. После смерти Владимир Владимирович был известен как его биограф, близкий к нему человек. И в 1941 году он пошел добровольцем в народное ополчение Москвы, и в 1941 же осенью и погиб. Связана с ним интересная деталь, такой интересный рассказ. Союз писателей также отправлял в народное ополчение своих членов, вот, и несколько рот Краснопресненской дивизии были сформированы из писателей, их так и называли писательскими. Вот, и когда они пришли на рытье окопов, там, это описывает Александр Бек, автор Волоколамского шоссе, когда они пришли на рытье окопов, они так все там делали, что старшина пришел просто в негодование, как можно так вообще работать, то есть руки в одном месте у всех находятся, вот, и он стал кричать, ну, как так, как это возможно, вот, и кто-то из толпы ему говорит, так, товарищ старшина, здесь в основном имаженисты, имаженисты – это одно из направлений Серебряного века, ты знаешь, вот, Есенин был имаженистом. Вот, а старшина не понял и кричит, какие нахрен машинисты, зачем мне здесь машинисты, окопы рыть надо, вот, ну вот в этой роте был Незнамов, к сожалению, погиб, вот, а пошел добровольцем, в высшей степени даже храбрый, порядочный человек, вот, ну вот еще одна судьба, узнал я о ней неожиданно, потому что ее мне рассказала моя подписчица, Ольга Колесова, за что ей огромное спасибо. Это судьба Василия Васильевича Щеченкова, который в Первую мировую войну был штабс-капитаном, закончил штабс-капитаном Первую мировую войну, а Вторую мировую войну закончил в звании майора. Вот я, чтобы, опять же, не быть голословным, зачитаю те воспоминания, которые моя подписчица мне прислала. Рассказывает она следующее. «Впервые я увидела Щеченкова Василия Васильевича, когда мне было лет 10. Моя мама решила свозить нас с сестрой в Суздаль. Там жила с мужем тетя ее лучшей подруги, у них можно было остановиться на несколько дней. Хорошо помню маленький деревянный домик на высоком берегу Каменки напротив Покровского монастыря. Щеченковы Василий Васильевич и Мария Николаевна, урожденная Носова, снимали половину дома, отдельный вход, небольшой дворик и два окна, выходящие на улицу. Внизу старое некрашенное дерево, две небольшие комнатки, много книг и очень милый старичок и старушка. Василий Васильевич произвел на меня очень сильное впечатление. О чем говорили за столом, я помню плохо. Хорошо запомнила только, как Василий Васильевич рассказывал про то, как проходили съемки фильма «Метель» 1964 года, режиссер Владимир Басов. Помнишь этот фильм, да? Что актеры не знали, как ходить с саблями и с какой стороны садятся на лошадь. Он выступил добровольным консультантом и даже был снят в эпизодической роли. Там есть сцена, когда Бурмин отправляется на охоту, и денщик приводит к нему егеря с собакой. Это и есть Васильевич со своей собакой Теткой. Он сохранил военную выправку до последних дней. Как-то вскользь говорилось, что до революции он окончил военное училище. Вот. Так вот, какова судьба Василия Васильевича? Значит, он закончил Павловское военное училище в 1915 году, воевал в 24-м пехотном Симбирском полку. Прапорщик Щеченков Василий Васильевич ранен, контужен 20 февраля 1915 года под крепостью Гродно. Награжден высочайшим приказом за сентябрь-октябрь 15 года орденом Святой Анны 4 степени, Анинское оружие. Далее награжден приказом Его Императорского Величества за июнь 16 года орденом Святого Станислава 3 степени. Потом уже штабс-капитан, он уже дослужился до штабс-капитана. Награжден в марте 17 года орденом Святой Анны 3 степени. Потом Василий Васильевич в Красной Армии. Во время гражданской войны принимал участие в обороне Царицына, взятии Перекопа и Крыма, подавлении кронштадтского восстания. Но потом война закончилась, и все. То есть он уже уходит в мирную профессию, как бы теряется из виду. В 26-м году он окончил Тимирязевскую академию, получил высшее образование, а затем и защитил кандидатскую диссертацию. Он был кандидатом сельскохозяйственных наук и старшим научным работником, специалистом по торфу. Потом Великая Отечественная война начинается, он снова оставляет мирную профессию и идет на фронт. С 41 по 43 год воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Донском и Центральном фронтах. Вот у нас есть данные о том, как конкретно и где конкретно он воевал. Значит, с 1 июля по 23 сентября 41 года командовал сводным отрядом, оборонявшим аэродром при обороне города Орел. Отрядом отбивались атаки противника в течение двух суток, что дало возможность спасти имущество аэродрома и уничтожить горючее. Находясь на командном пункте 26 сентября 41 года, был тяжело ранен в обе ноги и эвакуирован в тыл. Но уже 30 января 42 года возвращается в армию. При прорыве немцев к городу Воронеж на реке Дон участвовал в задержании наступающей немецкой пехоты и танков, что дало возможность подтянуть резервные части. В конце апреля 42 года в бою был тяжело контужен в голову. При обороне города Сталинград на станции Паньшина при выполнении задания командования штаба Донского фронта при разгрузке станции во время налета немецких самолетов был ранен осколком в плечо, но остался выполнять задание. В бою при ликвидации Орлово-Курской дуги 1 мая 43 года был ранен пулей и остался в строю. 12 августа 1943 года был комиссован и направлен на работу директором Второвского торфяного опытного поля. Ну, награжден всем, чем только можно. Медаль за оборону Сталинграда, орден Отечественной войны второй степени, другие ордена и медали. Вот такой вот титанический человек. Такой, да. Да, титанический человек, к сожалению, неизвестный, но теперь уже и известный. Да, то есть мы таким образом хоть немножечко, но эти имена делаем известными широкому кругу людей. Значит, еще один пример – это Сергей Сергеевич Юдин, знаменитый хирург. Он также был офицером Первой мировой войны и, более того, георгиевским кавалером, храбрейший человек. Потом Первая мировая закончилась, да, он служил и в гражданскую, в Красной армии, а затем демобилизован и работает в мирной профессии. Он врач. Ну, начинается Великая Отечественная война, он возвращается в строй и становится генералом медицинской службы, одним из самых известных военных медиков времен Великой Отечественной войны. То есть вот такая вот судьба, она тоже вполне, вполне себе возможна. Мы вроде бы теряем этих офицеров, когда они демобилизовались и ушли в мирный труд, а потом они вот снова появляются уже с началом новой войны. Ну вот, помимо четырех типажей, которые я уже обозначил, есть еще пятый типаж, о котором хотелось бы рассказать, любопытный. Это эмигранты или белогвардейцы, которые в Великой Отечественной войне выступили на стороне Красной армии. Несколько любопытных, их немного, естественно, но несколько любопытных биографий. Значит, в первую очередь хотелось бы рассказать о Павле Дьяконове. Это генерал-майор старой армии. В начале войны его собирались назначить военным агентом в Великобританию, однако он отказался тогда, его направили на фронт. Впоследствии он был командиром одного из полков 2-го экспедиционного корпуса, отправленного на Западный фронт во Францию, к французским союзникам. В этом качестве Дьяконов принимал участие в знаменитом Верденском сражении и за это был награжден орденом Почетного легиона, то есть одной из главных французских наград. После Октябрьской революции он сначала в эмиграции, его назначили такие в 17 году военным агентом в Англии, оттуда он перебрался во Францию и, пользуясь тем, что у него есть такая высокая награда, получил французское гражданство. Но, наблюдая постоянные раздоры и склоки в русской эмиграции, в 24 году он пишет в Москву прошение принять его на службу в СССР. Он хочет получить должность военного атташе в одной из европейских стран. Но ему предлагают нечто другое, а именно работу на советскую разведку. И Дьяконов принимает это предложение, и дальше его судьба складывается очень интересно, потому что по заданию центра он внедряется в монархическое движение и становится лицом близким к великому князю Кириллу Владимировичу, который претендует на то, чтобы называться императором Кириллом I, императором в изгнании. Часть Романовых его признала, часть эмиграции его признала, часть нет. Там были разные взгляды на это, и даже монархическая эмиграция считала, что Кирилл Владимирович не имеет прав на престол, потому что, во-первых, он был женат на разведенной женщине, юридически это действительно лишало его прав на престол. А во-вторых, очень смущало его поведение в дни февральской революции истинных монархистов, потому что он же нацепил на себя красный бант и пошел к Таврическому дворцу, где заседал уже совет. Вот, и впоследствии, когда стало понятно, чем все закончилось, это воспринималось как жуткое
предательство. Ну, господи, смотрите, великий князь бантом.
Возможно, да.
И что он там пел?
Да, он мог Марсельезу петь, например. Вот. Но, в общем, в эмиграции у него апломба прибавилась, и он претендовал, да, на императорскую корону, конечно. Собственно, это он спародирован в фильме «Корона Российской империи». Вторым персонажем является, который там пародируется, великий князь Николай Николаевич, бывший верховный главнокомандующий царской армии. Правда, надо справедливости ради, надо сказать, что в отличие от Кирилла, Николай Николаевич не стремился загробастать корону всеми силами, а вот Кирилл – это да. И, кстати, современная глава дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна, вот она внучка того самого Кирилла Владимировича. Так вот, в его окружении оказался Дьяконов. Вот. Задача, значит, монархисты враждовали не только с Советской Россией, они также враждовали еще и с более или менее демократически настроенными эмигрантами, в частности, с такой организацией, как Русский общевоинский союз, основанный Петром Николаевичем Врангелем для продолжения уже подпольной теперь борьбы с Советской Россией, по сути, для продолжения гражданской войны. После смерти Врангеля эту организацию возглавил генерал Кутепов, который был в 1930 году похищен советской разведкой. И не без участия Дьяконова, потому что Дьяконов, как бы работая на монархистов, ну, всячески гадил Русскому общевоинскому союзу. Уже тогда в РОВСе возникли подозрения, что с Дьяконовым что-то нечисто, но он подал в суд и публично заставил извиняться. То есть он доказал свою непричастность, доказал, что он даже не знаком был с Кутеповым, но, тем не менее, его роль информатора была весьма и весьма велика, и особенно значительную роль он сыграл уже в результате, уже перед началом Второй мировой войны, потому что, используя оперативную информацию из Москвы, он хитрым образом, как, значит, якобы патриот своей новой родины, он выдал нескольких офицеров, бывших царских офицеров, которые во Франции были связаны с немецкой разведкой. Вот, он выдал их французской разведке. Французы провели аресты, еще одна группа офицеров во главе с генералом Туркулом, которые ориентировались на немцев и японцев, была выслана из Франции, и за это Дьяконов получил новые французские награды, как, значит, настоящий патриот и вообще ценный кадр. Вот. И поэтому, когда нацисты взяли Париж в 1940 году, Дьяконов был арестован, конечно же. Вот. Но неожиданно выяснилось, что у него уже есть советское гражданство. Вот. А поскольку Германия и Советский Союз тогда были связаны пактом о ненападении и другими международными актами, то Советский Союз незамедлительно потребовал всех советских граждан отправить на родину.
Езжайте домой.
Отправить на родину, и Дьяков, вот, в числе прочих, вернулся вместе со своей дочерью в Советский Союз. Правда, в скором времени здесь он был арестован, но ненадолго. Его освободили, вмешался личный руководитель советской внешней разведки Фитин. Вот, и Дьяконов с началом Великой Отечественной войны отправился в эвакуацию, к сожалению, заболел и скончался в 40-х годах. Вот, ну, такая любопытная значит, биография, да, бывшего царского генерала, ну, бывшего генерал-майора старой армии, да, бывшего царского офицера. Вот. Ну, есть похожая биография, тоже очень любопытная, авантюрная. Это биография Вальдемара Озлса, георгиевского кавалера, капитана царской армии, полковника, прошу прощения, царской армии, который успел повоевать и в национальных армиях Эстонии и Латвии. Он вообще латыш, да, латвиец. И в даже немного уюденичая, то есть за белых. Вот. Но после он находился в эмиграции, но его категорически разошелся с теми полуфашистскими режимами, которые сложились в Прибалтике, и поэтому постепенно он влево сдвигался в своих убеждениях. В 30-е годы он руководитель интербригады в гражданской войне в Испании, то есть он сражается на стороне республиканцев, потом он возвращается в Париж. В Париже узнает о том, что Прибалтика присоединена к Советскому Союзу, и тоже пишет в Москву, что, значит, готов служить своей родине Латвии, ну, теперь уже Советской Латвии, примите меня в армию. Вот. Ну, ему точно так же, как до этого Дьяконову, пишет, что в армию нет, но есть другое ведомство, которое готово,
не видел,
готово вас трудоустроить. Да, и Озлс становится одним из резидентов советской разведки в Париже, причем едва ли не самым успешным, потому что он был, его так и не разоблачили до 1945 года. Ну, то есть он был одним из немногих резидентов на подконтрольных нацистам территориях, который продолжал действовать вплоть до самого конца войны. Его уже арестовали французы по обвинению в шпионаже в 1945 году. Вот, правда, опять же, вмешалась советская разведка, и его быстренько отправили на родину. Но в отличие от Дьяконова, он значит, благополучно вернулся, его не арестовывали, он не болел, скончался своей смертью в 1949, по-моему, году, работая преподавателем в рижских высших учебных заведениях. Автором учебников стал еще. То есть, вот такая вот дающаяся биография. Он значит, вполне себе почетный советский гражданин был. Вот о таких вот сценариях судеб бывших царских офицеров, доживших до 1941 года и сражавшихся на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, мы сегодня можем рассказать. На мой взгляд, очень интересная тема. Вот, и я думаю, мы многих людей, незаслуженно забытых, сегодня вспомнили. Вот. Ну, а в завершение я хотел бы обратиться к нашим зрителям. Дорогие друзья, на основании этого материала хочется создать большую научную работу, которая бы эти сценарии описывала и предлагала бы еще какой-то статистический материал. Да? Вот. Но помимо статистического материала хочется включить в работу и личные истории. Если у вас есть знакомые и родственники, предки которых были и царскими офицерами, и офицерами времен Великой Отечественной войны, пожалуйста, сообщите мне об этом, меня эти источники очень интересуют, я обязательно включу их в работу и расскажу о них на канале Дмитрия Юрьевича.
Как говорит Дмитрий Юрьевич, Игорь Николаевич, на полный штык, молодец, так это интересно все, что ты все в голове-то все это удерживаешь, все помнишь?
Стараюсь.
Спасибо большое.
Спасибо, Дементий. А на сегодня все, дорогие друзья.
До свидания.